спасибо большое. Вот, мне действительно предложено рассмотреть учебный курс катехетики с точки зрения подготовки обучения катехизаторов. И, наверное, этот курс, скорее всего, в первую очередь надо рассматривать с этой точки зрения, а не с какой-либо другой. Если мы ставим перед собой задачу такую, подготовки обучения, то действительно в качестве необходимой ее части представляется и этот курс. Александр Михайлович уже вот отметил сейчас, что этот курс, к сожалению, фактически не знаком студентам семинарии Академии. Вот. Ну, об этом не раз говорилось. Вот, в частности, в каком-то смысле даже такой трибуны достаточно высокий, как рождественские чтения, потому что тема подготовки катехизаторов, я так понимаю, на этот год она так уж как видится сквозная. Вот, на рождественских чтениях основной темой вот, секции по катехизации была как раз подготовка катехизаторов. Вел ее владыка Лонгин Саратовский и Вольский. И в своем докладе отсутствие этого предмета в учебных планах семинарии Академии он обозначил как одну из очевидных проблем, вот, сказав, что есть только вот одно исключение, к сожалению. И, к сожалению, только это Свято-Фридский институт. Вот. А на практике действительно катехетику, если вот слово это, в общем-то, многим знакомое, ее часто путают с самим катехизисом. Вот, даже вот набрав там в Яндексе где-нибудь слово катехетика, вы сразу увидите, что совершенно четко смешивается с катехизисом и определяется как не наука, а искусство обучать вопросами. Вот, и так далее. Ну, может быть, или считает ее не особо нужной, так как есть предмет патрологии или предмет истории церкви, истории миссии катехизации. Вот. Тем не менее, действительно необходим полноценный курс. С владыкой Лонгиным нельзя здесь не согласиться, так как существует целый пласт церковного предания, связанного именно с катехизацией конкретно, который не покрывается ни патрологией, ни историей церкви, но который требует какого-то особого внимания, уяснения и усвоения. Хотя связь катехетики со всеми этими предметами очевидна, вот, а с догматикой, особенно с экклезиологией, сакраментологией и литургией, она просто неразрывна. И вот действительно существует ряд вопросов, без точных ответов на которые именно в специальном таком катехетическом ключе служение катехизатора не представляется возможным. Будущему катехизатору необходимо как минимум разобраться, во-первых, с тем, что имеет в виду церковная традиция, когда речь идет о воцерковлении человека. Во-вторых, необходимо раскрыть основные принципы воцерковления, а значит и катехизации. В-третьих, необходимо правильно, то есть изнутри, следуя внутренней логике, подойти к методике и практике катехизации, чтобы за многообразием форм и случаев не терять простоты и единства опыта, а значит и способности к творческой верности вот этой самой нашей любимой церковной традиции. Вот, ну, теперь немного подробнее. Основным вопросом катехетики является, как я уже сказал, вопрос, что такое воцерковление и как оно происходит. Не может служить катехизатором тот, кто не имеет на него ясного и обоснованного традиции ответа. Но найти его и изъяснить достаточно непросто, потому что здесь мы сталкиваемся не только с неоднозначностью ответа на этот вопрос церковной традиции, но и с церковной практикой сегодняшней, которая сама по себе также является вариантом вполне конкретного ответа на этот вопрос. Сказать кандидату в катехизатор о том, что вот церковление – это введение в границы церкви, и закрыть на этом все совершенно недостаточно. Ему неизбежно нужно быть искушенным в вопросах экклезиологии, и эти вопросы в курсе катехетики нужно как-то особо преломить. Потому что самим своим будущим служением он будет неизбежно поставлен в самую конфликтную зону внутри церкви. Вот. Ведь в своем деле катехизатор обязательно столкнется с разным пониманием того, где и какие границы церковь имеет, а то и вообще столкнется с таким, как сказать, экклезиологическим агностицизмом. То есть с убеждением, что никто не может судить о границах церкви, а значит и жить в ней, вернее, не только жить, а выцерковлять не можно, как заблагорассудится, как сложится, что называется. А для катехизации, а значит для катехетики, ответ на вопрос о границах, как мы уже сказали, является определяющим. Ведь катехизация – это помощь воцерковлению, в каком-то смысле даже само воцерковление. И, следовательно, это действительно введение в границы церкви. Исходя из этого, можно сказать, что полнота катехизации, ее длительность, да и само ее наличие явились и являются проявлением веры в церковь, опытом видения ее границ. Но, как я уже сказал, образов церкви, как вот диакон Иоанн вчера сказал, версий, да, в самой церкви, существует достаточно много. В ней самой экклезиологический догмат не разработан. Есть только всем известные четыре свойства церкви, да, в символе веры, которые интерпретируются с достаточно существенными акцентами, очень различающимися друг от друга. Можно и в национально-монархическом ключе, можно в клерикально-иерархическом, поместно-приходском, поместно-евхаристическом. То есть, как говорится, кто как подойдет. И в каждом случае мы будем получать и разные образы воцерковления, и, следовательно, катехизации. Перед студентами таким образом в курсе катехетики открывается как бы целый веер вариантов воцерковления. От введения, внесения в алтарь после крещения, даже без причастия, без подготовки, там, предполагающие одну-две или 16 встреч подготовку, или в год-полтора, им становится ясно, что взрослая святоотеческая катехизация замирает в VI веке не от отсутствия взрослых катехуменов или линии епископов, а из-за сдвига в экклезиологическом сознании, после которого вот эта самая катехизация святоотеческая просто виделась ненужной, лишней и чрезвычайно громоздкой. Нормальный человек с этого времени мог теперь считать себя членом церкви, не имея опыта покаяния за всю жизнь, не принося сознательных лично обетов верности Христу. Требования и критерии святоотеческой катехизации, по сути, как мы знаем, сохраняло потом в себе монашество. Но у этого, как известно, была и обратная сторона. Монашество, утверждая обязательность целожизненного и сознательного посвящения Богу для монахов, тем самым утверждало необязательность этого для остальных членов церкви. Далее. Есть не только экклезиологический, но и литургический аспект воцерковления. И этому обязательно необходимо уделить внимание в курсе катехетики. Здесь существует ведь достаточно большое количество чинов, в которых необходимо разбираться. От молитв поставления воглашаемых разных этапов, взрослых там, и младенцев, до различных чинов присоединения. А главный чин предкрещального покаяния, крещения, миропомазания. Нужно понять здесь основную логику, понять, в каких вариантах в литургическом опыте употребляется само слово «воцерковление». В итоге сформулировать основные типы и способы воцерковления. Итак, во всем этом пространстве должен достаточно свободно ориентироваться катехизатор, а значит, его надо к этому готовить. Потому что служить ему в реальных условиях нашей церковной жизни, и этому должен помогать курс катехетики, практически заостряя и вопросы экклезиологии, и литургики, и церковной действительности. Но главное, что в этом ключе должна раскрыть катехетика будущему катехизатору, это представление о полноте воцерковления и полноте катехизации. Нужно показать источник, который питал апостолов, учителей церкви, древних катехизаторов, у которых не только находились силы и время для этой вот полной катехизации, но она представлялась им совершенно необходимой, была неотъемлемой частью их церковной жизни. Итак, ведь как нужно видеть жизнь церкви, жизнь членов церкви, чтобы, ну скажем так, заставлять катехумена, взрослого разумного человека, проходить путь воцерковления в 2-3 года, при этом интенсивно общаясь с ним и будучи в нем крайне заинтересованным? И ответ мы можем найти только в изначальной, троечной или общинно-братской экклезиологии, которая видела жизнь церкви каждого члена, связанной с тайной познания триединого Бога и просвещения его светом. Путь воцерковления понимался именно как путь познания этой тайны. И именно через это и определяется основная граница новозаветной церкви, а катехизация – это как раз и помощь в этом познании. Итак, катехизация, полная святоотеческая катехизация – это помощь уверовавшему человеку в достижении покаяния перед Отцом, крещения во Христа, помазания Духом и служения в Евхаристии вместе с Церковью. И указанный путь воцерковления в нормальном случае должен себя адекватно и литургически выражать через совершение таинства слова, предкрещального покаяния, крещения, миропомазания, Евхаристии и причащения. Далее, раскрыв суть вот этого пути воцерковления, ответив на вопрос, что происходит, когда человек воцерковляется, будущий катехизатор, благодаря учебному курсу катехетики, должен услышать что-то членораздельное и на вопрос, как происходит воцерковление. Без этого служение катехизатора также невозможно, как и без ответа на первый вопрос. Если само воцерковление человека есть тайна его возвращения к Отцу, крещение во Христа, помазание Святым Духом, то выражается, что выражает совершение таинства крещения во имя Отца и Сына Святого Духа, то процесс приуготовления, иногда очень длительное, вот о чем приуготовление сейчас говорилось, принятие даров этого таинства, их усвоение, принесение плодов, очевидно, представляется процессом синергическим. Чтобы совершалось воцерковление, необходимо, чтобы действовал Бог, призывая человека в свой народ, чтобы действовал человек, отвечая на призыв Божий, а также чтобы действовала Церковь, зная, что хочет Господь и что может на сегодня человек. Поэтому катехизатор, действующий от имени Церкви, призван свое дерзновение и вдохновение черпать из глубины своего богопознания, своей церковности и, конечно, из знания традиции. В IV веке святитель Кирилл Иерусалимский говорил своим оглашаемым совершенно не случайно. Он говорил так: «Мое дело говорить, твое соглашаться, а Божие совершать». Поэтому неизменный вопрос каждого будущего катехизатора, да не только будущего катехизатора, к самому себе. Что и как мне нужно говорить, чтобы Бог потом захотел это совершать? И учебный курс катехетики должен здесь большей части и обязательно помочь. Для этого в первую очередь необходимо понять, не только понять, но и узреть духовные принципы таинственного процесса. Именно они и станут потом основными принципами катехизации. К ним можно отнести церковность, личностность, целостность, последовательность и целесообразность. Понимание и усвоение этих духовных принципов не может быть, конечно, задачей только катехетики. Это плод всей церковной жизни и духовного образования кандидата в катехизаторы. Поэтому и не может быть катехизатором, христианин в качестве церковной жизни и духовного образования, которого мы не уверены. А вот увидеть осуществление этих принципов в процессе воцерковления и сделать выводы о том, как можно в нем помочь оглашаемому, это уже задача учебного курса катехетики. Что же должен услышать будущий катехизатор из этого курса, если максимально кратко? Во-первых, то, что катехизация является принципиально духовным и внутрицерковным процессом. Поэтому она не должна быть совершаема вне связи с конкретным церковным собранием, евхаристическим, церковным братством или общиной, и без одобрения в священноначалии. Во-вторых, то, что традиционная катехизация имеет принципиально личностный характер. Целью катехизации является как соединение с Церковью, так и рождение свыше конкретного человека, что не может произойти без уникальной встречи со Христом, благодати Святого Духа. Образом, выражающим личностность катехизации, является община учеников Христа, где каждый известен по имени и обретает научение в неповторимых отношениях как с Богом, так и друг с другом. Поэтому, подобно доброму пастырю, Христу, катехизатор – это не наемник ни в коем случае, но тот, кто душу свою кладет за овец и делает все, чтобы погубить никого, ни одного из тех, кого дал ему Господь. В-третьих, студент должен услышать, что для традиционной катехизации принципиально целостность, суть которой в необходимой взаимосвязи закона молитвы, закона веры и закона жизни. И действительно, готовя апостолов, своих учеников, своих оглашаемых к крещению Духом, Иисус делал все, чтобы они и слушали Его проповедь, научались вере, и молились, как вместе, так и отдельно, и чтобы они участвовали в Его служении, в Его образе жизни, радостях и скорбях. В-четвертых, то, что для традиционной катехизации принципиально последовательность, которая отражает постепенность нарастания богооткровений и опыта богопознания в священной истории. Христос есть исполнение закона и пророков, потому и путь к Нему, и соединение с Ним не может исключить их откровение и усвоение. «Верный в малом и во многом верен, и неправедный в малом неправеден и во многом», говорит Господь. Именно поэтому церковная традиция катехизации всегда предполагала различение предогласительного, огласительного и таинствоводственного этапов катехизационного процесса, как особых пластов духовного опыта, а также выявляла последовательность духовных состояний человека, обращающегося к Богу. В-пятых, студенту важно услышать, что принципиально для катехизации является целесообразность. «Будьте разумны, как змеи, и бесхитростны, как голуби», так же учит Господь своих апостолов. Для катехизации это имеет тоже большое значение. Применяясь к любой ситуации, к любым церковным или личным обстоятельствам и так далее, нужно всегда иметь в виду и в целом, и в частях цель катехизации, приближаясь к ней и достигая ее, причем в максимально возможной в данном случае полноте. Следующей задачей, которую должен решать учебный курс катехетики в связи с задачами подготовки катехизаторов к обучению, является, конечно, передача методического и практического опыта организации и ведения катехизации. И здесь нам, как нам кажется, необходимо учесть три момента. Во-первых, зная, что одним из привычных, очень опасных для катехизатора искушений является желание найти технологию катехизации, мы должны сразу ввести различение между самим синергическим, богочеловеческим процессом воцерковления и различными учреждениями, методиками, инфраструктурой, которая с ним связана. Это важно, чтобы будущий катехизатор никогда как бы не пьянел от обилия и разработанности методик и форм, думая, что они могут работать сами по себе. Как обычно, ну, может быть, как в обычном образовательном процессе. Но помнил, что катехизация постоянно требует жертвы, постоянно требует мудрого, творческого и энергичного усилия. Поэтому очень важным, например, является различение самой катехизации и катехумената. Катехуменатом мы называем различные учреждения церкви, неизбежно и исторически, социально, культурно обусловленными, которые создаются ею специально для ведения катехизации. И это нужно отличать от самой катехизации, от самого процесса. Следующий момент, который нужно учесть в этой части, это то, что методический материал, свидетельство о практическом опыте, важно будущим катехизаторам преподавать в системном виде. То есть они должны видеть лес за деревьями. Им важны не разрозненные удачные авторские случаи, а система катехизации, позволяющая с одной стороны объемно и гибко как бы обнять помощью сам процесс катехизации, не насилуя его, а наоборот оберегая и направляя, а с другой позволяет с достаточной степенью точности объяснить удачность или неудачность той или иной методики в каждом конкретном случае. Легко догадаться, что система катехизации должна отражать и помогать воплощению основных принципов катехизации. Именно через их призму и нужно, и удобно вводить будущих катехизаторов в методику катехизации, в анализ ее практики. Так, если кратко, нужно указать, что церковность катехизации в методическом и практическом ключе предполагает, ну, как я уже упомянул, ответственность конкретного церковного сообщества за нее. Причем для членов этого сообщества, там, общины, братства, прихода, эта ответственность должна быть осознанной и являться личным приоритетом. Образом, отражающим церковность катехизации, является структура православной литургии, предполагающий первую часть, где могут и должны участвовать оглашаемые, и вторую часть, где могут и должны участвовать верные. Если сознание в отношении, хотя бы в чинах, в отношении литургии, вот это сознание, вот это развлечение сохранилось, то, к сожалению, в остальных моментах жизни церкви эти развлечения не сохранились, но нужно это иметь в виду, что подобную же первую часть, доступную всем оглашаемым, катехизация предполагает и в области вероучения, и в области деятельного служения церкви. Очень важно, чтобы оглашаемые, да и все члены церкви знали, что они являются христианами, членами церкви, пусть и не крещенными, в определенном смысле неполными в силу своей веры. И, как вы знаете, согласно каноническому праву, они даже несут соответствующую ответственность, в частности, могут подвергаться прещениям за некоторые проступки. Принцип личностности методически проецируется в том, что катехизация должна всегда носить соразмерный конкретному человеку характер. Поэтому лучше всего, если она проходит в малых группах, 12-15 человек, где есть возможность знать и поддерживать каждого, регулярно собираясь на свободные по духу общие встречи. Личностность как принцип открывает нам, что сам опыт встречи с Богом и ближним всегда уникальный, требующий изнутри верности себе, лежит в основе катехизации. И логика этого опыта говорит нам о незаменимости как бы катехизатора. Помощников, поручителей. Их служение ни в коем случае не есть функция, не есть должность. И оглашаемый нам важен целиком, как человек в целом. Поэтому, в частности, всегда нужно стремиться проводить огласительные встречи в домах оглашаемых, чтобы знать их хорошо. Ну, как вы знаете, пока дома не побывал человек, до конца с ним не познакомишься. Вот. Ну и вот как вчера мы говорили о том, что и не давать встречи называть занятиями. То есть таким образом всячески, даже внешне, хранить настрой на встречу и общение. Целостность катехизации предполагает, что в любой своей разновидности, любая система катехизации, если это система катехизации, должна предполагать одновременное, непротиворечивое научение вере, молитве и жизни. И, следовательно, предполагает наличие в ней четко продуманного, соотнесенных между собой вероучительного, молитвенно-литургического и деятельного направления. Последовательность методически, ну если максимально кратко, проявляется, конечно, в дисциплине аркани или практике секретности, предполагающей запрет учить или допускать к участию в чем-либо человека, который к этому внутренне еще не готов. Поэтому этот принцип в нормальном случае может и должен быть выражен в следующих, одним за других, трех этапах катехизации. Во-первых, научение закону и пророкам, потом просвещение, таинствоводство. Вот наша система катехизации – это первый, второй, третий этап, мы так их называем. И, соответственно, в развлечении среди оглашаемых и групп слушающих, и просвещаемых, и новопросвещенных. Отсюда и одно из основных правил катехизатора. Никогда не говори всего того, что знаешь, но всегда знай, что говоришь. Последний принцип целесообразности предполагает продуманную систему и ритмы встреч, собеседований, которые позволяют обретать вдохновение, фокусироваться, обновлять видение цели, а также принимать решения о наиболее адекватных путях и формах дальнейшей катехизации. Третий момент в этой части это то, о чем Александр Михайлович также упоминал. Это то, что, вникнув в суть и дух основных принципов катехизации, разбираясь с методиками, с практикой, с опытом, будущий катехизатор должен понять принципиальную разницу между обучением и научением. Катехизация не есть обучение или образование, а есть научение. Потому что в катехизации не сначала изучение чего-либо, а потом понимание, а потом уже действие или практика в соответствии с полученным знанием. А скорее наоборот, здесь знание есть плод уже совершенного внутреннего или внешнего действия, познания, вернее. Обучение всегда извне. Оно вполне может предполагать жизненную исключенность обучаемого и обучающего. А научение всегда изнутри и непременно предполагает жизненную включенность, единство судьбы. Как бы. Поэтому студенты должны усвоить определение катехизации. Она есть целостная, последовательная, личностная, церковная, научение основам христианской веры, молитвы и жизни. Итак, какой же плод или какие возможности должен обрести студент, будущий катехизатор, прослушавший учебный курс катехетики? Хотя бы возможности. Как он их использует, это уже другой вопрос. Вот. Мы надеемся, что, ну, конечно же, обретет понимание и даже видение процесса катехизации, воцерковления в целом, как процесса таинственного, процесса объемного, а не одномерного или плоского. То, что тайна жизни церкви, принципы духовной жизни самым тесным образом связаны с методикой и практикой катехизации. Поэтому ни в коем случае нельзя позволять не только в этой практике, но и в своем сознании позволять противоречить им друг другу или отслаиваться им друг от друга. Мы надеемся, что будущий катехизатор овладеет каким-то инструментарием для полноценного анализа любого опыта катехизации, в первую очередь, конечно, своего. Различая принципиальное и прикладное, традиционное и новое, неизменное и неизменяемое, обязательное и дополнительное, можно найти и объяснить причину не только неудачи, но и, что всегда сложнее, хорошего результата. Все это позволяет достаточно эффективно накапливать опыт и исправлять ошибки. Ну и учебный курс катехетики должен дать возможность и для большей свободы будущего катехизатора в его служении. Ведь катехизация абсолютно несовместима ни с какими трафаретами или шаблонами. Всегда новые люди, в их меняющихся состояниях, внешних условиях и так далее. Поэтому творческая верность традиции – это необходимое качество катехизатора. И обретение его может и должен послужить также учебный курс катехетики. Благодарю за внимание.